Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня избрали своей темой сюжет «В России демократия породила аристократию». И вот на это тем, что...
Слово «демократия» в кавычках.
Оно и есть в кавычках. Да. Породила аристократию потому, что... Сама по себе аристократия, как ни странно, это означает власть лучших. Ну и, соответственно, кого из лучших, кто из лучших оказывается у нас сегодня при власти, из петербургской организованной преступной группировки мы уже все знаем. Но дело в том, что это поколение еще и тиражируется в своих отпрысках. Вообще, во всяком случае, трудоустройством детей стала системой такого определенного создания нового уровня доверия. То есть очевидно, что помимо детей доверять особо становится некому. И в частности, еще в середине этого года был опубликован доклад «Петербургской политики», есть такое интернет-издание, в котором приводится карьерный рейтинг детей высокопоставленных чиновников и госслужащих. В частности, в номинации, если мы можем так назвать, наибольший карьерный успех, эксперты выделили президента Алроса Сергея Иванова, который старший, соответственно, сын, так сказать, известного Иванова, бывшего там, председателя Совета Безопасности, а потом ставшего ответственным за экологию. Кстати, этот ответственный за экологию сегодня рассказывал по телевидению о пусках новых гиперзвуковых ракет, так что, в общем, его степень вовлеченности в проблемы экологии, она, как вы понимаете, очень условная. Старший сын...
Валер, честно говоря, я не знаю, почему называют гиперзвуковой, мы можем поговорить на эту тему. Там она совершенно никакая не гиперзвуковая, все вранье чистое. Обычная баллистическая ракета, она на последнем этапе немножко может... управляться, так сказать, а сам все полеты пресловутые 30 махов, это не что иное, как величина, сравнимая с первой космической скоростью, это обычный баллистический полет. Кстати, который осуществляется благодаря старинной баллистической ракете мощной. А потом где-то там...
Видимо, речь идет о том, что на последнем этапе она должна, как нас уверяют, мы же это не видели, вот, как нас уверяют, там жутко маневрировать, развивать гиперзвуковую скорость.
Нет, слово гиперзвуковое как раз вот этим к 30 махам. 30, mm-hmm. На один мах это 300 километров в секунду, скорость звука. Mm-hmm. Значит, mm-hmm. если мы возьмем эту скорость звука и умножим на 30, получается 9 километров, приблизительно. Mm-hmm. 9 mm-hmm. километров. Это больше, чем первая космическая скорость, которая 8,2. Mm-hmm. В присутствии людей наукообразных, типа меня, так сказать, произносить подобные речи, эти враги, так сказать, не смогут никогда. Значит, поэтому это полет по баллистической орбите. Это стартующая ракета, аналог вот там Протон, Союз, вот то, что разгоняет, ну, вот понятно, такая, понятно. Которая вылетает в космос, по наклонной, так сказать, идет вдоль поверхности Земли на той скорости 8,2, которая, что она не падает и не улетает куда-то далеко. И потом, когда она долетает до нужного места, от нее отцепляются вот эти. Управляемая боеголовка.
Это так. Я просто тоже хочу пояснить. В общем, я представляю себе, что такое баллистическая траектория. Грубо говоря, это все равно как камень, запущенный с Земли по определенной траектории, который, если бросить, то да. Он напишет определенную дугу и в какую-то точку упадет. Вот новизна этого блока, если это действительно является новизной, это то, что на этом последнем этапе, когда камень уже должен упасть в расчетную точку, которую, кстати, легко рассчитать по самой баллистической траектории, он вместо этого начинает маневрировать, рыскать туда-сюда, как бы обходить противоракетные заслоны, если таковые имеются, и затем на какой-то очень большой скорости, так сказать, попадать не в ту точку, которая была намечена изначально баллистической траектории, а, так сказать, за счет собственного управления достигать вот какого-то определенного
объекта. Она получается, да. Что на первом этапе, на разгонном, и на этапе баллистической траектории, это абсолютно то же самое, что обычная баллистическая ракета. Разумеется. Поэтому никаких преимуществ она не имеет. На последней стадии, да. И то, конечно, при спуске, как мы знаем, когда летит космический корабль, а он летит с той же скоростью, я хотел бы сказать. Там ну, сгорает все и вся, и специально вот эта керамическая плитка отлетает там кусками. То есть, саму по себе там особо не маневрируешь. Поэтому, что касается маневров, это последняя часть третьего этапа.
Да, да, безусловно. Это речь идет о последней части третьего
этапа. Но и очень небольшой кусочек.
Идти речи не может. Ну, если этого третьего этапа достаточно, то надо понять две вещи. Если уж мы заговорили о гиперзвуковых ракетах, хотя это немножко в стороне от нашей общей темы, что вообще-то американская ПРО базировалась на идее, я подчеркиваю, идее, а не на ее реализации, сбивать баллистические ракеты на начальном этапе их траектории. То есть тогда, когда они только разгоняются, когда они наиболее медленные. Значит, на этом этапе гиперзвуковая она или не гиперзвуковая, никакой разницы не играет, потому что до третьего этапа, о котором только что Саша сказал, еще просто не дошли. Вот. Если эта противоракетная система действительно работает, я тоже это ставлю большие кавычки, потому что пока это только слова, а не дела, то тогда какой на ней установлен блок, там разгоняемый, неразгоняемый, гипер или суперзвуковой, так сказать, это не имеет никакого значения, потому что все равно должна подрываться вся система целиком. Ну, то же самое, кстати, происходит в случае, если первый удар наносится по стартовым площадкам этих самых ракет, значит, соответственно, тут уже не имеет никакого значения, какая бы головка на нем установлена. Если эта стартовая площадка уничтожается, если она уничтожается,
то, и соответственно... уничтожится.
Ну, да или нет, это... Саша, понимаешь, мы всегда, когда обсуждаем эти вещи, мы дебатируем ведь о вещах, которые никто не проверял. Никто не может сказать...
Проверяли. В Семипалатинске мы чканули прямо по шахте, крышка отъехала, ракета вышла. Мы умеем делать такие шахты хорошие, с хорошими крышками.
Нет, ну то есть ты хочешь сказать, что она защитит от ядерного удара?
Да, это не я говорю, это результаты испытаний.
Понятно. Та ли это будет
ракета? Вполне натурных, так
сказать. Стоит ли боеголовка или не стоит, будет там какая-то сверхточная, так сказать, многотонная бомба или еще чего-то. Но это все области дальше и тут таких фантастических предположений, которые, может быть, они совершатся так, а может быть по-другому. Я просто хочу сказать, что сам эксперимент как таковой, если он действительно удался так, как его афишируют.
Удался, люди ордена получили.
Не, ну, ордена получить, это вот с этим никогда не западало, понимаешь, нет. Насчет... получение орденов, это все понятно.
Валер, Советский Союз не баловался, так эти сделали хорошую действительно конструкцию, она надежную.
Все. Это верно. Ну, недаром американцы заставляли Путина, так сказать, не просто ракеты пилить, а еще и шахты взрывать. Они понимали,
да.
О чем идет речь.
Да.
Так что, в общем, предмет-то был вполне конкретный. Вот. Ну, так или иначе, так сказать, вот это вот испытание, за это испытание отчитался Сергей Иванов-старший, а Сергей Иванов-младший, тем не менее, является пока президентом алмазной компании. Такая хорошая непыльная должность, которую, как ты понимаешь, будучи рядом с алмазами и будучи еще как бы полугосударственным предприятием, можно обеспечить себе хороший доход, чем он, собственно, и обладает. Я просто перечислю пока весь список, если позволишь, Саш.
Значит, да, конечно.
Тут речь идет о старшем вице-президенте Ростелекома, которым оказался как бы по случайности Владимир Кириенко, то есть сын Кириенко. Видимо, очень большой специалист в телекоммуникациях.
Он по фамилии Израитель или Кириенко? Потому что Кириенко это же благоприобретенная фамилия.
Я понимаю, ну, я не знаю, досталась ли ему эта фамилия по родственному, так сказать, наследству или где-нибудь в кавычках, в скобках, или он ее проявит в тот момент, когда надо будет бежать в то самое государство, которое не выдает своих, так сказать, членов национальных, или, во всяком случае, уверяет об этом. Но, так или иначе, ему досталась должность старшего вице-президента Ростелекома. В Интеррао осел Борис Ковальчук, сын известного нам Ковальчука. Владельцем компании «Империя» является Сергей Матвиенко, тоже, в общем-то, фамилия, которая на слуху. Мамаша заседает в Совете Федерации.
Миллиардер.
Да, миллиардер, ну, естественно. У Патрушева, поскольку двое сыновей, то пришлось бы устраивать обоих. И вице-президентом «Газпромнефти», тоже непыльная, так сказать, контора, является Андрей Патрушев. А Дмитрию Патрушеву, младшенькому, достался всего лишь навсего пост министра сельского хозяйства. Ну, видимо, он активно на дачном участке рассады занимался там огородными делами, поэтому он ближе, наверное, к сельскому хозяйству оказался. Ну, я продолжу, что вице-президентом объединенной авиастроительной компании, ну, кто бы мог оказаться, давайте погадаем, Алексей Рогозин, натюрельман. Вот, потому что, ну, кому как не ему быть, если он тут ворочает Роскосмосом. Ну и, наконец, Игорь Ротенберг, тоже известная фамилия на слуху, является основным акционером компании «Газпром Бурение». Павел и Петр Фродковы, тоже известная фамилия, тут и СВР был замечен, папаша старший, и, так сказать, премьером даже какое-то время побывал. А вот они управляют, один из них, сам управляющий делами президента, близко к рычагам власти находится, а второй глава временной администрации Промсвязьбанка. Ну, видимо, тут конкретно решало. Ну и, наконец, Кирилл Юрьевич Шамаловы, первый акционер Сибура, а второй президент НПФ «Газфонд». Как-то они все любят газ. Вот газ, нефть, вот все, что с этим связано, с первичными ресурсами. Нам как-то оказывается близким очень вот этой вот нисходящей линии аристократических потомков, которые пристроили своих отпрысков к денежному месту. Пожалуйста, Саша.
Ну, я, конечно, дополнил бы, так сказать, и детьми Франко, и детьми Чайки. Их много на самом деле. Ну, и ты называл только первый ряд, а там много где в Россельхозбанке какой-то там из детишек, так сказать, рулит. Все это понятно. Но я бы немножко с определением. Все-таки аристократия действительно не сильно подходит под это определение. Скорее всего, это непотизм. Угу. Так сказать, назначение родственников на должности. Потому что все-таки под аристократией предопределяются не только родственные связи, не только наследственность, но и целый набор передачи властных полномочий по закону. Угу. То есть, вот если бы был закон о том, что сын министра, так сказать, он в какой-то степени имеет приоритетные права на этот пост министра, то в какой-то степени это можно было бы назвать аристократическим каким-то. И он бы, соответственно, зная о том, что, так сказать, он будет следующим министром обороны, он бы с детства поступал в Суворовское училище, потом заканчивал академию. То есть вот аристократия, она характерна этими вещами. Угу. То есть так каждый аристократ имеет выбор перед собой, так сказать, в нынешних условиях. Или пойти по отцам своего отца, матери, там, вот, каких-то предыдущих выдающихся родственников, и у него для этого есть возможность по закону. Mm-hmm. Приоритетное право поступления в соответствующее училище, финансы, которые стоят за его семьей, и многое-многое другое. Родственные связи, так сказать, не только на уровне папа-мама, но и он там женился или там вышел замуж, так как удачно. Вот что аристократия. Но mm-hmm. при этом он может выбрать частную жизнь. Mm-hmm. Уйти из этого аристократического общества, не теряя, в общем-то, денег, но теряет статус и выходит из этого общества аристократического и попадает в какую-то обычную гражданскую среду. Это вот то, что в нынешних условиях, я не говорю про старую аристократию, которая была, в нынешней аристократии вот приблизительно такая вещь существует. Значит, здесь ситуация более произвольная. Угу. Потому что где появилась дырка, угу. где мусор и мусорные дела, и где генеральный прокурор, казалось угу. бы, так, далеко друг от друга находятся. Но так как дело выгодное появилось с мусором, то генеральный прокурор своего сына пихает туда, или солью заниматься, или мусором. То есть, на самом деле, это не по понятиям, так сказать, современной западной аристократии, это не аристократия, это непотизм. Это пристраивание детей на какое-то выгодное место по родственной связи. Желательно, чтобы они находились в каком-то подчинении или рядом с этой темой, но не обязательно. Не обязательно. Поэтому слово непотизм, по-моему, больше подходит под этот термин.
Нет, он, безусловно, больше подходит. Более того, я подозреваю, что источник вот этой вот статьи, это «Поколение 2», как петербургский источник, он так невольно попытался, может быть, в силу, так сказать, земляческих привязанностей или еще чего-то, облагородить как бы это явление. Потому что непотизм, это звучит некрасиво, да, хотя и по-латински, но тем не менее. А аристократия, это вроде придает всему этому некий оттенок благородства. Так вроде бы взяла какая-то аристократия и завелась вдруг.
Ну, вот. На самом деле, я бы обратил внимание на бессмертное произведение Стругацких братьев «Трудно быть богом». Потому что их конструкция государства, в котором виде они нарисовали в Арканаре, оно вам в значительной степени соответствует нынешним. У нас власть серых. У нас власть серых. Значит, и наш Дон Рэба, орел наш, как сказано в книге, он полностью подходит под вот определение Путина, так сказать, в том виде, насколько он идет от неудачи к неудаче, каждый раз, так сказать, усиливая свои позиции в ходе вот этих неудачных действий. Потому что обычный классический, так сказать, аристократический царь или руководитель, фюрер, он идет от удачи к удаче. Ну, такой Наполеон. Так сказать. Вот он достигает результата в итальянском походе, потом, значит, в сомнительном так сказать, египетском походе выворачивается. Тут он участвует в осаде Ля-Рошеля или где-то что-то. То есть, вот как бы это боевые какие-то заслуги, которые приводят его к императорской должности. Наш орел Дон Ребе, он представитель серых. Он как раз потом приходят черные, как сказано у Стругацких, скорее всего, у нас впереди этот печальный этап. Но изначально, так сказать, изначально, это, так сказать, от неудачи к неудаче. И вот невзрачность облика, так сказать, биографии и поведения, оно больше соответствует именно Дону Ребе.
Ну, к этому еще надо добавить, что здесь, в общем-то, при передаче вот таких вот непотических функций, вернее, при таком развитии непотизма, который, как совершенно прав, это только первый ряд, вот, который я бы назвал, а за ним есть второй, третий, причем он же плодится и в регионах точно так же.
Конечно, да, конечно.
Там, в общем-то, смотрят на Кремль, понимают, что раз уж там все можно, ну, мы на своем вместе отрываем свой кусок, и таким образом эта вот система плодится и кустится. Речь идет даже о передаче не столько властных полномочий, потому что во власти надо все-таки за что-то отвечать. Ну, по крайней мере, быть как бы на линии огня по отношению к населению, которое тебя не любит, особенно не любит, когда понимает, каким образом ты получил, так сказать, это самое место и чего из твоего правления вытекает. Поэтому раздаются в основном денежные куски. Вот там, где, так сказать, не требуется особых умственных усилий, но зато требуется быть перспективным менеджером, который может рассовать в карманы нужные, так сказать, полученные ресурсы. И, собственно, в этом кому как не доверять родному человечку, потому что он, во-первых, рассунет в карманы своей семье. То есть, короче говоря, та или иная отрасль деятельности фактически берется на откуп сообразно той власти, которая обладает старшей по роду. То есть подкрепляет его таким
образом. Ну, и это ближе к официальной деятельности, чем к аристократии, к мафиозной, извини, деятельности.
Да, да.
Это принцип мафии. Потому что никто же не говорит, что люди из таких семей, конечно, обладают неограниченными или почти неограниченными финансовыми возможностями. Поэтому они могут учиться, хочешь в Кембридже, хочешь в Оксфорде, хочешь в Массачусетском технологическом институте на платном отделении, проявляя минимум познаний. И, соответственно, перед ними открыты все, да, все дороги в этой части. Они в состоянии летать через океан на субботу-воскресенье. Значит, они в состоянии учиться. И у них базовые возможности, конечно, больше. Но речь-то идет не об обучении. Речь не идет о лечении, которое они могут позволить себе. И они, соответственно, могут вылечиться от любой болезни, начиная от онкологии и заканчивая СПИДом. У них хватает на это ресурсов. Речь идет о том, что так, при всем при том, что вот у них есть эти финансовые возможности, их назначают еще пилить что-то на мусорную свалку. То есть, ну, предел мечтаний любого буржуя, так сказать, быть руководителем мусорной свалки и получать деньги от того, что привозят мусор. Они получают вот именно эти хлебные места. Это как раз показатель не учебы, не лечения, а именно показатель того, что, так сказать, они получают не по наследству, а по блату, сказать, чаще всего. Вот это тоже в отличие от аристократии. Здесь работает не наследство, а здесь блат. И они получают это хлебное место.
Ну, из этого следует как минимум два вывода. Во-первых, для того, чтобы реально занимать вот эти вот должности, которые занимают эти люди, требуется не очень много, на самом деле, профессиональных знаний. Если они могут быть, хочешь министром сельского хозяйства, хочешь ворочить нефтью, хочешь алмазы делить, хочешь еще что-то, то, в общем-то, они с таким же успехом могли руководить и мусорными свалками, я думаю, тоже там отпиливать свои куски. Ну, может быть, для сыновей там Патрушева и прочих это как бы не престижно, вот, поэтому и мусорные
свалки... Очень, да, это зависит от масштаба. Если бы сказали, что ты рулишь мусором всей страны, очень даже они бы подвинули, так сказать, сына Чайки и занялись бы этим делом. Очень даже престижно.
Ну, как говорил один римский император, который ввел налог на общественные туалеты, и которого упрекнули за это, он сказал, деньги не пахнут.
Так что, соответственно, ну, упрекнул его сын конкретно, который, так сказать, начал его упрекать. Да. Это было обвинение сына, собственно, этого императора, поэтому он мягко ему и ответил. Он дал ему понюхать деньги и сказал, что пахнут, он говорит, нет, не пахнут. Он говорит, о, деньги не пахнут. Поэтому Чайка в этом плане, он повторяет, так сказать, судьбу императора, это о нем хорошо говорит.
Да, подвиг римского императора. Вот. И второе, это то, что на самом деле, если бы вся эта непотическая карусель крутилась бы при условии, что в стране были бы дела хорошо шли, а там, ну, мало ли кто там ворочает.
Они не могут хорошо идти при этой системе.
Вот.
Вот, вот. Это вот иное сейчас слово, то, о чем мы говорим, в советское время называлось номенклатура. То есть люди передвигали с общественных бань на заведующего клубом, так сказать. Вот здесь нечто подобное происходит. Это страшно неэффективная в плане управления, в плане кадровой политики системы.
Хочу заметить несколько, хочу все-таки сказать несколько слов в защиту номенклатуры. Потому что в советское время в номенклатуру люди попадали в силу занятия определенных должностей и оставались в ней благодаря тому, что на этой должности они себя определенным образом проявили с точки зрения деловых качеств. Перебросить их потом там на бане или на какой-то другой объект при условии того, что они этими качествами обладали, может быть, было даже и разумным явлением. Я не говорю, что там одни минусы. Там могли быть и свои плюсы.
Но в основном ругали эту систему.
Вот, да, и так далее, так далее. Он проявлял какие-то управленческие способности. Здесь же требуется только способность к распилу. То есть, грубо говоря, посмотреть, чтобы деньги не пролетели мимо хозяйского кармана и, соответственно, туда эти деньги затырить. А уж как ты там разбираешься в алмазах или в газе, это уже не играет никакой роли. Отсюда, собственно, и положение дел в стране, поэтому, собственно, оно и рушится с экономической точки зрения.
Отцы были такие же. Я тебе назову: Путин, Сечин, Миллер, Чубайс. Вот примеры людей, которые ничего не понимали в том, чем они начали заниматься. Естественно, развалились все к чертовой матери. Роснефть, Газпром, государство, и Роснано, и вместе с РАО ЕС России. Вот, вот. А теперь дети пошли по этим стопам. Так.
Ну и, собственно, вдохновляясь примеров отцов.
И да, этому... Ковальчук в науке.
Да, к этому надо добавить еще одну особенность непотизма, о которой, кстати, говорят все, кто изучал это явление. Это то, что поколение, получившее таким образом в свои руки деньги для распила, кусок власти и так далее, оно деградирует по сравнению с предыдущим. Уже предыдущие, как говорится, с неба звезд не хватали, а следующее, оно становится еще более деградирующим, потому что понимает, что ему, собственно, для поддержания своего положения ничего особенного не нужно. Он уже правильно родился.
А его, соответственно... отрицательный естественный отбор.
Да, отрицательный естественный отбор. То есть, таким образом, такого рода системы, они, естественно, склоняются к деградации. И это не только в России, это вообще по всему миру, вообще всюду, где устанавливалась непотическая система, она деградировала впоследствии. Так что мы наблюдаем, в общем, этап этого процесса, и это логично, что в России при путинском правлении он пошел именно по этому пути, то есть по пути деградации. Вот это вот непотизм, это как раз пример такой деградации. Заодно, кстати, щелчок по носу всем этим президентским сотням, кадрам управленцев, волонтерам там и прочим, которых показывают, которых там в Кремле дрессируют, так сказать, и так далее. Потому что понятно, что они могут занять, конечно, какие-то управленческие должности при хозяевах, но ресурсы и распилка вот этих вот ресурсов, она останется в верных родных руках. Вот здесь вот не путаются две вещи. Одно дело пилить ресурсы, а другое дело, так сказать, заниматься там управленческой деятельностью при этом распиле. То есть, короче говоря, организовывать дело так, чтобы потоки шли в предусмотренном направлении. Ну, в общем, вот такого рода тенденции ознаменовались как минимум три последних года, причем в нарастающем темпе, все больше и больше подходя, так сказать, вот, к 2019 году. Так что я думаю, что в будущем мы увидим еще более детей. Я думаю даже о том, хватит ли на всех детей распилочных постов, или у нас слишком много осталось в России пилить еще, чтобы на них хватило, или уже между ними начнется какая-то здоровая конкуренция.
Как показала ситуация с княжеством в свое время, когда то, что пошло от Рюрика, через 3-4 поколения истощается полностью система, потому что князья начали грызть друг друга. То есть изначально предполагалось, что там киевский князь, он распространяет так, все это дальше, но по законам демографии, по законам арифметики, значит, рано или поздно количество подкняженных территорий, так сказать, оно переполняется через 3-4 поколения. И начинается грызня уже внутри системы. Надеюсь, да, что до этого не дойдет, что оно раньше закончится, это безобразие.
Естественно, да, объектов управления не так уж много, так сказать, особенно хлебных объектов управления. По сути, они все связаны с первичными ресурсами. Все остальное, там, я не знаю, машиностроение, там, и так далее. Заметь, что вот среди вот этих вот непатических деятелей, ну, вот нет, скажем, там, каких-нибудь вице-директоров, там, АвтоВАЗа, да, или еще что-то. То есть там, где надо что-то реально проявлять, там приглашают французов, японцев, кого-то других. Вот почему-то все вот эти вот деятели, они для этого оказываются совершенно не способны. Они способны
это правильно, они за меньшую сумму готовы работать.
Ты имеешь в виду французов?
Конечно, это над тем даже анекдот был.
Нет, ну они готовы, конечно, работать за меньшую сумму, это бесспорно, но помимо суммы остается еще и некие профессиональные знания. Вот того же самого Гона, которого сейчас гнобят в Японии, у которого, по-моему, просто захотели как бы отжилить его японский актив. Лицо такое очень смутной национальности. Ливанец, там помесь с латиноамериканцем, с греком, там не пойми чего. Но факт, что он Рено-то поднял, и Рено его до сих пор, несмотря на его заключение в Японии, отказывается выводить из своего совета директоров. То есть оставляет...
Не просто Рено, он создал международную корпорацию Рено-Ниссан.
Да, да, да. Ну вот Ниссан...
Показатели того ГОГО, они первые в мире сейчас по производству машин.
Они первые в мире, но что я думаю особенно обидно для японцев, это то, что японцы всегда считались какими-то асами в автомобилестроении, перекрыли американцев там, и так далее, и так далее. А теперь постепенно эти Ниссан и Митсубиси, они в общем-то проваливаются в дыру. Это Рено их оттуда вытаскивает вот вместе с Гоном, а не наоборот. Понимаешь? Вот что существенно. И в этом смысле его квалификация, она как бы его там не гнобили японцы, как бы они там не кусали кулаки, но она остается, в общем, вне сомнения. А вот здесь вот у нас явление совершенно обратного порядка.
Ты знаешь, я там до конца не разбираюсь. Для меня вообще загадка, почему японское чудо не получило продолжение. Оно ж чудо было.
Было.
А по цифрам. И потом выдохлось. Вообще. Они сейчас на очень высоком уровне, но они не развиваются. Они вот к этому чуду подошли, и дальше пошла. Там настолько глубинные какие-то вещи, которые вот я, честно говоря, не анализировал, поэтому даже не могу предположить, что, собственно, там случилось, почему они застопорились.
Случилась достаточно простая вещь. Потому что, во-первых, они подняли свое благосостояние. С поднятием благосостояния стало невыгодно, собственно, материальное производство вот руками делать в самой Японии. Его начали экспортировать целиком. И последние десятилетия, наверное, уж лет 30, наверное, или 40, японская экономика очень мало чего производит собственными руками. Ну, машины, конечно, остаются, да, там, производство автомобилей.
Но я Олег, знаю, по сравнению с нами, так сказать, они очень много чего производят.
Не, ну, если сравнить там с княжеством Вату, там, каким-нибудь, да, которое в глубинах Тихого океана, то они вообще находятся где-то на Марсе. Я не про это говорю, а про то, что вот их деградация пошла именно из-за ожирения. То есть они вначале ожирели, а потом начали терять навыки. Сначала по производству. Ну, это китайцы произведут от нас. Это произведут тайцы, это другие. А потом вместе с этим начинает деградировать все остальное. Понимаешь? Потому что надо все-таки...
Они по-прежнему трудоголики.
Они трудоголики, но это трудоголики, но они трудоголики уже больше в офисной сфере, чем в сфере материального производства. А материальное производство толкает за собой научно-технический прогресс. Понимаешь, когда человек что-то реально производит, у него же рождаются мысли о том, как это улучшить, как это сделать тогда. Японские автомобили уже давно не самые надежные в мире, хотя они по-прежнему рекламируют свою Тойоту как прямо автомобиль супернадежный. Это вранье, это не так. Кстати, с Мерседесом аналогичная ситуация, это уже не к Японии относится. Схожие причины. Ну, в общем, это мы как бы далеко отошли от нашей темы. И да. Кроме того, у нас еще осталось изрядное количество вопросов. Давай мы, может быть, к ним перейдем, чтобы наши слушатели не расстраивать. Так, ну нам что-то по прошлому нашему эфиру много вопросов попадает. Какие впечатления от эфира с Федоров? Что Краснов думает о том, что Федоров напрямую оскорблял его? Вот тебе прям, Саш. Я доскажу потом свое впечатление.
У меня шкура как у бегемота, так сказать, и таких Федоровых я на завтрак по 10 штук кушаю, поэтому я на эти оскорбления просто не обращаю внимания. Для меня важно, что человек по складу своего характера сказочный долбоеб вылез на эфир, показал нашим зрителям свою дурость, убедительно показал. То есть не просто там где-то в каких-то высказываниях, а показал, кто он есть на самом деле. Поэтому я как идиот в синей рубашке, как он меня называет, так сказать, чувствую себя хорошо, защищенным. Мнение моих зрителей для меня гораздо важнее, и я думаю, что оно на моей стороне. Поэтому пусть себе.
Вы знаете, ну, выскажу и свое мнение тоже. Меня этот эфир, особенно последний эфир, конечно, честно говоря, расстроил. Во-первых, я не люблю, не хочу и не привык вести эфир вот такой, знаете ли, хамоватой манере, когда начинают, так сказать, друг друга перебивать, там что-то кричать, демонстративно, так сказать, читать там какую-то книжку, когда говорит собеседник там и так далее. Ну, то есть демонстрировать свое такое, ну, бескультурье, наверное, это общее слово, не знаю, определенного рода свидство. Я, в общем, не к такому эфиру, как говорится, готовился и, ну, готовился не такого эфира ожидал, скажем так. И вообще я предполагал, может быть, немножко наивно, что статус депутата Государственной Думы предполагает какой-то больший культурный уровень. Может быть, потому что, ну, в общем, имел дело с парламентариями, так сказать, разных других стран, там, французскими, английскими, американскими. Поэтому как-то мне это было очень, очень как-то покоробило, мне как-то задержало, стало обидно, честно говоря.
Вот. Ну, в Верховном Совете были другие люди, ты помнишь?
Ну, Верховный Совет, да, я как бы, да, пропускаю Верховный Совет. Это просто люди другого
плана, порядка.
Другого порядка, другой категории. То есть, насколько сильно деградировала государственная система, вот в частности, это было видно и по этой причине. Ну, и потом остается очевидным непреложная истина, что когда нет аргументов, то начинают ругаться, переходить на личности. В свое время у Жванецкого была чудесная миниатюра по этому поводу, еще в советские времена, я до сих пор помню. Поэтому мне понятно, что за неимением разумного ответа начинается ругань, а то, что вот дебаты сами происходят в таком ключе, для меня это, конечно, так. Меня это очень сильно покоробило, скажем так. Хотя напрямую меня это не задело. Все, как говорится, плюхи достались Саше. Спасибо ему за его, так сказать, бегемотную шкуру и вообще за то, что он так стоически это все выдерживает спокойно. Пожалуйста, Саша.
Мне страшно понравилось, что его утверждение о том, что все олигархические состояния формируются в Лондоне взаймы и при том, что, так сказать, IPO там происходит. Ну, то есть, бред сивой кобылы, лунную ночь, по большому счету. Но, тем не менее, вот это твердое убеждение, он же неоднократно повторял эту идею. И тут говорил, что если в список Форбса попал, то считай, ты уже олигарх. И выяснилось, что он не знает юридические лица, которые стоят за конкретными физическими лицами. Там за Абрамовичем там, одно, там за Фридманом, там Альфа-групп, за кем-то еще. Он не знает названия юридических лиц. То есть, он говорит, что они прошли IPO, что говорит, что они взяли кредит, и он не знает, как они называются. Это, для меня это было, честно говоря, откровение. Я знал, что он большой весельчак насчет поспорить, вот, и мало в чем разбирается по жизни, и, так сказать, его суждения такие сомнительные. Но то, что он не знает подобных вещей, для меня это было открытие. Это как бы новый уровень познания, так сказать.
Не, ну, знаете, у меня общее впечатление сложилось, что все-таки у него в голове есть некая мантра, которую он повторяет, как бы, так сказать, бесконечно по кругу: суверенитет, американские, так сказать, там, хозяева, там, то, все и так далее, и так далее, которая, в общем-то, имеет пересечение с реальностью, потому что
действительно
влияние американских деятелей на нашу политику очень велико. И, так сказать, это не происходит вот таким вот формальным образом, там типа спустили откуда-то указивку, так сказать, из Международного валютного фонда, и все ее обязаны исполнять, а президент он такой бедный и несчастный, что указов своих не может добиться, потому что их никто не обязан исполнять. Ну, бред сивой кобылы в лунную ночь. Вот. Но вот эту мантру он пытается подкрепить какими-то документами. Я честно взял на себя труд прочистить документы. Я говорил это, кажется, в моей позапрошлой передаче. Это туфта. а не документы. Я думаю, что просто то, о чем он говорит сейчас, вот по указанию этого валютного фонда, на мою оценку, насколько я знаю ситуацию, это, скорее всего, в период дружбы с Международным валютным фондом его экспертам дали подзаработать. И, скорее всего, сейчас эта проработка кончилась, поскольку уже отношения носят далеко не той характер. Именно поэтому те типы, так сказать, указаний, которыми он потрясает, они датируются 2008-2010 годом, то есть совершенно другими временами. Ничего нового на эту тему уже нет, не говоря уже о том, что и по сущностному своему характеру они ничего такого управляющего из себя собой не представляют. Пожалуйста, Саша.
Валер, понимаешь, в чем отличие? Понятие ценной идеи зависит от степени ценности. Она может быть больше и меньше, и в значительной степени то, что ты говоришь, что в нем есть определенное содержание в этих идеях, да, оно есть. Но оно отличается, так, может быть, больше, меньше, и об этом можно спорить. Понятие сверхценной идеи не имеет отношения к ценности самой идеи. Сверхценная идея – это медицинский термин. Он обозначает конкретное заболевание, по-моему, паранойя, так сказать, то есть маниакальное, так сказать, убеждение в какой-то сверхценной идее. И оно как бы преследует человека, то он от этого сказать не может. Если бы он сходил в диспансер психологический, психоневрологический, и прошел бы обследование, то наверняка бы подобрали соответствующие таблетки, лечение там, голодом, холодом, не знаю, чем там лечат. А в случае буйного поведения зафиксировали бы его, так сказать, там, в какой-то рубашке. И все бы, глядишь, пошло по какому... Но он не ходит же туда. Он не ходит. Он сидит в Думе. Принудительно его никто туда, значит, посадить не может и послать туда не может. Поэтому сверхценные идеи им обуревают. А люди подобного склада характера, они убежденные. У них горят глаза. Ну, средневековый пример самый характерный – Савонарола. Вот поди ты его останови. Вот его несет, вот, он говорит, вот все кругом аморальные, все кругом крадут. Но у него другая была сверхценная идея. Так он довел целое население города, так сказать, до безумия. Дети начали доносить на родителей и еле-еле от него избавились. А это опасные люди, так сказать. Они в этом плане, так сказать, обладают энергетикой. И могут, ведь нодовцы, как люди, мы же, значит, понимаем, что какая-то часть из них скорбная умом, но не все же. Как-то они же попадают под его влияние, эти люди, и как-то начинают писать в комментариях к записи какие-то ругательные слова, там еще что-то. Они выходят за него, они действительно за него выходят на митинги, еще что-то. Поэтому тут что сделаешь? Вот такие люди существуют, и в обществе они проявляются.
Ну, по моей практике, я думаю, что количество, конечно, этих митингов, оно сильно преувеличено, но дело даже не в этом. Мне сейчас не очень приятно.
7% населения. 7% населения в той или иной степени подвержены вот такого типа заболеваниям. Ну, нет. У него средняя стадия. Он не совсем буйный, кстати. Бывает хуже. Так что пусть ругается.
Как-то не очень привычно, не очень приятно, так сказать, за глаза кого-то обсуждать. Я поэтому, мы на это отвечаем только в рамках того вопроса, который был задан. Я только единственное хочу сказать, что какая бы степень буйства там или расстройства в этом не присутствовала, но коль скоро он оказался в Думе, значит, как говорится, эта степень востребована нынешней властью. Там просто так случайно никто не оказывается по причине того, что почесался, так сказать, выдвинул себя на выборы, и его избрали, потому что он такой сахарный, что дальше уж не писать. Он был востребован, он где-то там в президентской администрации перешерстен среди других остальных принятых, полезным, взят, как говорится, в кадры «Единой России», и дальше там отыгрывает какую-то свою роль.
Да, и он как-то... эту роль четко, если ты обратил внимание, четко выдерживает. Все плохие, да. Кроме Путина. Значит, такая точка экстремистская, она должна присутствовать, очевидно, с их точки зрения. И она в нем присутствует. Он эту грань не перешел ни разу.
Ну да, да. Не, но он не может. Ну как он не может, он укусить руку дающую. Хорошо. Так, второй вопрос опять. А как вы думаете, прав ли Федоров относительно песен Цоя? Вы знаете, что мутный сюжет, но я вам хочу сказать, что бы там ни говорили КГБшники советских времен, как он уверяет, он на них ссылается. Я думаю, что все-таки Цой автор достаточно своеобразный, и имитировать его песню, а уж тем более задать ему какую-то песню в его самом стиле, написать его где-то там в аналах ЦРУ и после этого как бы дать ему на репертуарное исполнение, это нереально. То есть просто там слишком многое сразу бы проявилось. И возможности скопировать этот стиль, и подобрать нужные слова, так сказать, и вообще как бы убедить автора в том, что это все является его, и как бы запрячь его в эту тележку, это технически очень сложно осуществимо с творческими людьми. Поэтому я думаю, что это в большей степени, так сказать, какая-то игра, может быть, завязанная с реальной ситуацией, а может быть, нет. Пожалуйста, Саша.
Я с Оем знаком лично не был. Но в то время я помню, что у него брали много интервью на последней стадии его жизни. И в этих интервью он высказывал свою точку зрения по разным позициям. Причем эти интервью зачастую брались в достаточно неформальной обстановке. И совершенно не редактировались. Они были такие по объему, то есть там часа полтора у него берут интервью. Понимаешь, большие. И выкатывали это все на экран. Я помню, как он себя вел во время этих интервью и что он говорил. У него было самомнение. Серьезное, такое, может, даже где-то иногда преувеличенное, что для артиста это нормальное явление. У него было самомнение, самопонимание своей роли. Он это излагал в совершенно неприкрытой манере. И вот в чем-то его убедить и надавить на него и что-то сделать, мне представляется нереальным. У него, даже если так, там формальные были какие-то отношения, то все равно он гнул свою линию, так или иначе. И причем он гордился собой, и это несколько раз интервью я какое-то видел, он сделал в присутствии там девушки, к которой он, очевидно, относился хорошо, он перед ней горцевал, выделывался. Остановить его было невозможно, у него была своя точка зрения, он ее излагал совершенно непринужденно, и эта точка зрения резко отличалась от того, что могли бы навязать ему ГБшники, это совершенно точно.
Ну, в данном случае говорили уже совсем о ЦРУшниках. Я повторяю, я сомневаюсь,
что... Какие ЦРУшники в то время? Ну, что...
Ну, нет, ну, речь-то шла именно об этом. Я думаю, что Цой в том виде, в котором он был на момент уже исполнения вот этих вот своих песен, то есть автором там и так далее, это заставить его петь чужие песни, даже написанные в его стиле, это было бы практически нереально. Это все равно, ну, для сравнения вам, ну, заставьте сейчас Шнура петь какую-то политически выдержанную, разработанную где-то в администрации президента песню.
Ну, он только в виде Стёба.
Ну, да, но он, скорее всего, пошлет, понимаете. Или Слепакова там заставьте петь. Ну, тоже не будет петь. Он свое что-нибудь может быть сочинить с большей или меньшей степенью удачи. И то, скорее всего, не то, что понравится его кураторам. Но сам по себе он это делать не будет. Это нормальное явление для артиста, для автора. Он считает свои
поэзии. Иначе он ничего не может сочинять. Да? Он считает себя самым умным. Так же, как Высоцкий считал себя самым умным.
Самым лучшим, самым, в общем, единственным и неповторимым в этом жанре.
И современных Тимур Шаов. Так ведь, вот попробуй ты его убедишь. И что-то... Он поет то, что он считает нужным. У него свой набор песен не влезает в концертную программу.
Вы его можете посоветовать, Шавов, неплохо бы тебе написать что-нибудь на эту тему. Вот посоветовать.
И потом пожалеете об этом, потому что он напишет потом так, что вам не понравится. Потом
пожалеете об этом, совершенно верно. Но, может быть, эта мысль когда-нибудь ему западет, он в каком-то перевернутом виде, так сказать, ее изложит, если сам посчитает интересной. Вот это максимум. Так что поэтому то, что там ЦРУ вдохновляло Цоя, я думаю, дурак тот, кто это сказал, если это из... действительно исходил из каких-то аналов ленинградского КГБ. Ну и, соответственно, дурак тот, кто в это поверил.
Так что... Ну, Федоров, скорее всего, просто трепанул.
Скорее всего, просто трепанул, на кого-то сослаться надо было. Тем более, что это непроверяемо. Обычная характерная черта трепа такого рода – это его непроверяемость. Кто там сейчас вспомнил, кто в ленинградском КГБ, когда, где сказал, где те люди, да и они уже померли, да и спросить не с кого, ну, говорил, не говорил, сами понимаете. Вот, так, если отбросить необходимость и смысл, смогла бы российская армия успешно победить польскую армию, или они сражались бы до последнего? Вы знаете, ну, я не знаю, не очень приятно делать такие, вообще-то, как бы сравнения. Мне не хотелось бы, чтобы Россия в очередной раз дралась с Польшей.
Это о каком периоде идет речь, я не понял.
Не, ну речь идет о современном периоде, естественно. У нас уже достаточно было этой истории и в 17-18 веках. И, в общем-то, они, ну, начиная с 18 века, по крайней мере, все эти истории оканчивались для Польши неудачно. Поэтому я не думаю, что этот век, он принесет какое-то принципиальное изменение в это, если опять до такого конфликта вдруг дело дойдет. Другое дело, что это и в Польше понимают. И именно по этой причине, там же, как и на Украине, так же, как в Прибалтике, военная доктрина строится на том, вы пригласите сюда сильного дядю, и пусть этот сильный дядя за меня подерется, а я тут рядом подсоблю. Вот, вот такая доктрина примерно военная. Поэтому тут говорить напрямую о противостоянии, по-моему, никто об этом и всерьез не думает, ни с той, ни с другой стороны. Так, сражаться до последнего не приходится. Но я не имею в виду сражаться там до последнего польского солдата, разумеется. Краснову, вы говорили, что вы против новостроек в Москве. А что бы вы предложили вместо этого?
Я бы ограничил строительство жилья, реконструкции и реставрации. А, так сказать, все деньги, которые казенные, я вложил бы в развитие инфраструктуры. Транспортных магистралей, реконструкции транспортных систем, создание на периферийной части культурных объектов, которых явно недостаточно. Это опять же для того, чтобы люди не катались каждый раз в Большой театр, а могли насладиться оперой или балетом где-нибудь в Коньково, там, условно говоря. Для этого теоретические возможности существуют. Вообще вся инфраструктура, которая развивается, ее явно недостаточно в городе. Поэтому здесь...
Точнее говоря, сколько инфраструктуры не делай, но при том объеме точной застройки, она ее покрывает как бы к овцу.
Потому совершенно что точно. Совершенно. Мы отстаем. Я думаю, что раза в три, потому что вот при коммунистах в городе было 5 миллионов жителей, и инфраструктура практически не выросла. А население увеличилось в три раза. Вот, вот объем инфраструктуры, который надо построить. Причем к ним относится все. И школы, и больницы, и детские сады, и чего только не попадя. Самый видимый пример – это транспорт, конечно.
Мы недавно, кстати, обсуждали тему платных парковок, как для них катастрофически не хватает места. А когда строится такой муравейник с населением, естественно, обеспеченным автотранспортом, значит, эта проблема вырастает в квадрат, куб там, и так далее, и так далее.
Так что... Если при этом цена метра жилья вырастет в Москве, то это москвичей конкретно только порадует.
Это точно. Так, почему на Западе так пугают российским захватом Польши и Прибалтики? Ну, вы знаете, в общем-то понятно, что из Прибалтики, Польши и Украины, вот так будем говорить как бы на чистоту, строят новый антироссийский пояс. Да, тот, который должен сдерживать Россию, санитарный кордон, там это называют, эта идея уже достаточно старая. Вот. И рано или поздно, при том или другом правительстве, у России, естественно, будет необходимость и желание этот санитарный кордон прорвать. Поэтому это понимают и прибалты, это понимают и поляки, это понимают и украинцы, но они сделали ставку на другого хозяина. Это в определенном смысле марионеточные правительства, в разной степени марионеточности, я хочу сказать. Я не могу сравнить, там, допустим, польское правительство с украинским. Да? Хотя прибалты, они вполне попадают, так сказать, в ту же самую украинскую вот, примерно тематику. С другим, соответственно, акцентом. Поэтому рано или поздно исторически такой момент должен наступить. То, что народы этих стран выбрали для себя такую судьбу, я сказать не могу. Потому что вся система постановки управляющих элит, она как раз делалась по таким сценариям, которые реализуются в последний момент. Вот на Украине я впервые он рисовался в Прибалтике, а до этого он проходил в Польше. Поэтому здесь выбор народа очень мало что значит. Их ставит перед состоянием, в котором ты можешь выбрать или одного, или второго, но оба они друг от друга не отличаются. Поэтому здесь мне как бы жалко, что эти страны, в общем-то, которые нам достаточно близки исторически и культурно, они как бы настраиваются на искусственное противостояние с Россией, который составляет некий нарыв, который рано или поздно должен прорваться. Ну, и эта история, от нее, как говорится, не убежишь. Так. Убойные санкции, которые планировались на ноябрь 2018-го, будут введены? Когда? Что станет с экономикой РФ? Ну, если ты хочешь сказать, Саш, скажи, а то или я добавлю.
Пока они не введены, неизвестно, будут ли введены.
Вы знаете, вот моя точка зрения, когда уже вводятся там 40-е или 50-е санкции, это уже несущественно. Существенно первое. Существенно, когда... Ну и морально, и экономически существенно, когда вместо системы свободной мировой торговли, Всемирная торговая организация, там, ВТО, в которой мы вступали чуть ли не 15 лет, там, то и сё, вот вместо всей этой как бы строящейся Икебаны, ради которой, кстати, Россия шла на очень серьезные экономические и геополитические потери, оказываешься в результате в состоянии все той же самой холодной войны с санкциями, там, запретами, законами там, Джейсона Веника или еще кого-либо там, и прочее, прочее, прочее. Когда это уже произошло, и это свершившийся факт, дальше уже объем его не играет существенной роли, потому что понятно, что все, что могут против тебя сделать, обязательно введут, потому что Россия не устраивает как таковая. Вот со своей ролью, там, своей независимостью, то, что она не является там, подчиненной державой, то, что у нее не те же самые условия, по которым можно там, втоптать всю современную Европу там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь уже объем санкций дальнейший не будет играть роли. Существенно то, что мы должны исходить из того, что они будут всегда до тех пор, пока мы не обретем достаточную геополитическую силу для того, чтобы эти санкции игнорировать. Вот тогда они прекратятся, тогда наступит эра переговоров, мира, там, парламента, ООН, там, прочего-прочего. А до тех пор будут втаптывать, естественно. Пожалуйста, Саша.
Честно говоря, против меня никаких санкций не вводили и вряд ли введут. Значит, я больше пострадал от антисанкций, так это от отсутствия пармезана, сыра, устриц. Там, вот это Путин мне нанес удар, так сказать, по желудку, чего я ему никогда не прощу. А, так сказать, так, санкции, ну, они же санкции персональные против каких-то олигархов, которых я тоже не сильно долюбливаю, поэтому что там?
Не, ну они могут носить секторальный характер, можно отключить от интернета.
Пока
можно...
нет. Пока нет.
Пока нет, я просто говорю как перспективу. Можно отключить от свифта, можно еще чего-то сделать, там, запретить хождение банковских карт. Там. Можно, в общем, как бы нагадить так большому количеству населения. И я думаю, вот я не знаю, я морально к этому готов, например. Ну, ничего, переживем. Я повторяю, мы прожили худшие времена. Я помню времена холодной войны. Я помню Карибский кризис, понимаете, я все его переживал, как говорится, в достаточно здравомыслящем состоянии, поэтому я понимаю, что, в общем-то, мы уже достаточно закаленные на этот счет люди. Эти как моржи, которые уже научились плавать в холодной воде. Так, будет ли девальвация рубля?
Ползучая, да, она уже идет.
Вы знаете, она, на мой взгляд, она вообще никогда не прекращалась. Если вы внимательно вчитаетесь в Конституцию Российской Федерации, который там любил размахивать наш вот оппонент в прошлом эфире, то увидите, что там за Центробанком закреплена всего-навсего одна роль конституционная. Вот одна, ровно один. Да, это поддерживать курс рубля. Это ту функцию, которую он регулярно не выполняет. И даже не думает за нее как-то отчитываться или оправдываться. Поэтому ползучая девальвация, не девальвация разовая, а ползучая, она происходит постоянно. То есть, понимаете, у нас вместо того, чтобы, как, ну, я не знаю, там, как в Китае или, может быть, там, в Европе, да, вдруг объявили там девальвацию там, валюты или револьвация, как было в Германии, там, на 10%. И она вокруг привычного курса, который колебался там плюс-минус 2-3%, вдруг раз на 10% упала или выросла. Ну, это какой-то шок. А у нас эти 10% происходят как между прочим. Типа, так сказать, произошла какая-то там верификация курса рубля, раз он стал стоить на 10% дешевле. В прошлом году так было.
Сечину понадобились деньги для того, чтобы выкупить 19% Роснефти и подарить их Путину. О, причина скачка большого.
Ну так, нет, ну я говорю, конечный итог, да, рубль стал дешевле на 10%. Это было вот в прошлом году. Какая девальвация? Никто не объявлял девальвацию, она просто по факту случилась и все. Вот стоил там евро 50 рублей, стал стоить 70. Сейчас уже почти 80. Ну, вот это и есть реальная девальвация, снижение стоимости. То есть она просто происходит в ползучем и, что самое главное, постоянном режиме. Вот за поддержание курса рубля, того самого, ради которого Центробанк вписал себя в Конституцию, его не происходит никогда. Так, согласны ли вы с Федоровым в том, что президент по Конституции не является органом власти? Мухин тоже про это писал. Вы знаете, он не орган власти, он суперорган власти. Он владеет практически всем. У нас Конституция – это Конституция узаконенного самодержавия. Президент, он, с одной стороны, ни за одну ветвь власти не отвечает, а с другой стороны, командует ими всеми.
Он назначает... Судами, он назначает администрацией президента, парламентом, премьер-министром. Рулит он.
Ну, вот конкретный пример. Я беру просто из Конституции, да. Значит, судей всех назначает своим указом президент. Естественно, что он их всех не знает. Это понятно, что это делает администрация, там чиновники и так далее, и так далее. Но факт, что конечный росчерк его. И раз это конечный росчерк его, значит, он эту самую судебную власть таким же росчерком может и отменить.
Включая Конституционный суд, на секунду.
Включая Конституционный суд, включая любой, какой есть.
Избирком.
Правительство опять. Ну, избирком — это просто его ветвь власти. Он вроде никому не подчиняется, но реально это филиал администрации президента. То есть он сам избирает себя. Премьер-министр. Кандидатуру премьер-министра он предлагает на утверждение Думе. Дальше все остальные министры назначаются премьером, то есть считай президентом. Ну, а силовые так и напрямую. То есть реально владеет он. Вроде бы отвечает за это премьер-министр, да, вот глава кабинета. Но реально, так сказать, это делает президент. Та же самая Дума. Но она может там два раза не согласиться с кандидатурой премьер-министра. На третий раз ее просто распустят и объявят новые выборы. А могут распустить и просто так, как это делалось уже с Верховным Советом. Просто одним указом так взяли и сказали, все, кончилось. Прецедент уже был. И так далее, и так далее. Это самодержавно.
Губернатора Лужкова сняли одним щелчком. Сказали, да, не доверяем мы тебе, пошел вон. И он, да, пошел.
Губернатор, и так далее, и так далее. Это не ветвь власти, это супер ветвь власти. Это вообще единственная власть по этой так называемой конституции. Понимаете, поэтому я думаю, что те, кто утверждает, что он не является органом власти, они просто угнетают себя юридическими терминами. Реальность,
в 93-м году с поста председателя райсовета меня уволили указом президента. Угу. Указом президента разогнали все райсоветы и моссовет тоже.
Угу. Вот и все.
У меня в трудовой книжке записано. Указ президента.
Так в Конституции было записано, что президент, который распускает любой законно избранный орган власти, автоматически утрачивает свои полномочия.
И ну, где та Конституция?
Вот, где та Конституция, все. Поэтому нет, это суперорган власти. Так, сейчас, одну секундочку. Сейчас я немножко потерял тут последовательность вопросов. Так. Сейчас. Извините, господа, много-много очень вопросов, поэтому они, так сказать, немножко у меня теряются. Биткоин стоит $3800. Стоит покупать? Саш, я не знаю, ты у нас по валютным спекуляциям?
В краткосрочной перспективе никаких шансов, что он вырастет опять там до 10, нету, поэтому покупать нет смысла.
Ну, вообще, я уже высказывал свою точку зрения, что валютные спекуляции – это дело тех, кто ими командует, а все остальные, как говорится, являются мелкой рыбешкой, которая служит просто прокормом. Так, почему Путин стал больше защищать интересы России, чем в 2000-х годах? Я не говорю о том, что он их полностью защищает, просто больше, чем в 2000-х годах. Пример, перестал пилить ракеты, операции в Сирии и так далее. Вы знаете, ну, во-первых, когда он, скажем так, активно не защищал интересы России, он не просто так это делал, вот в силу собственной глупости или неопытности и так далее. Он это делал на вполне конкретной, понятной, возмездной основе. Во-первых, вот как замечал господин Федоров, с которым мы дискутировали в прошлый раз, он получил международный авторитет за счет того, что он практически во все страны мира совершил государственные визиты, которые же согласуются, кем-то там одобряются, там прочее. Он даже заслужил такое прозвище президента туриста. И в действительности, так сказать, немало покатался, немало вот эти вот в этом туризме преуспел. И во-вторых, он был вознагражден материально очень серьезно. Именно в тот первый период произошел вот этот вот ничем не объяснимый скачок нефти с 40 до $150, и потом ее плавное спускание до 40 же долларов в период первого президентства Буша-младшего. А это как раз было то время, когда и нажились вот эти вот крупные нефтяные состояния всех Ковальчуков, Тимченко, Розенбергов и прочее, из которых, естественно, изрядная доля принадлежала ему. А далее потом стало ясно то, о чем мы говорили с самого начала, что на самом деле руководителю страны грех забирать себе, набирать деньги в карман, потому что он все равно истратить их нигде не имеет возможности. И тупиковать их на Западе бессмысленно, их никто не даст ими воспользоваться.
Поэтому... 30 миллиардов в Сургутнефтегазе лежат мертвым грузом. Просто да, на счетах. Владелец Сургутнефтегаза, сами знаете кто. А вот воспользоваться ими, ну куда он их денет?
Никуда не денет. Вот. Поэтому единственная его защита – это собственная страна. А собственная страна надо управлять, исходя из ее интересов. То есть делать ее сильной. А на это, как говорится, никто на том конце не договаривался. Поэтому, естественно, пошла обратка, так сказать, обратная так сказать, такая конфронтация. Ну, вот, если угодно, тема, смысл этого дела в этом. Поэтому интерес страны поневоле приходится защищать. Краснову, а что, онкология спит теперь лечится?
Да.
Ну, я не знаю, как насчет СПИДа, онкологии, я знаю, что больше половины онкологических заболеваний действительно они лечатся уже.
В Германии 90% онкологии лечится. Важно поймать период, когда первая, вторая стадия.
Ну да, да, то есть еще на самом начале. Так, почему Краснов перестал бороться в России? Почему Каспаров перестал бороться в России и сбежал в США, а раньше был с вами вместе в Национальной ассамблее? Что вы о нем думаете на сегодняшний день?
Ну, я услышал его объяснение конкретно, я могу процитировать его слова.
Пожалуйста.
Значит, когда он сказал, что он собирается свалить, он это объяснил абсолютно экономическими причинами. Он сказал, что последние 10 лет я живу за счет того, что читаю лекции. Ну, шахматные имеются в виду лекции. Его лекции стоят порядка 50 тысяч долларов. Он получает на руки или там, я не знаю, с какими-то расходами. То есть цена приблизительно такая. Эти лекции с определенной частотой происходят, их нельзя каждый день читать, потому что кто-то должен пригласить, нужно найти заинтересованных вот этих шахматистов, то есть поехать. И для него это основной источник дохода и хороший источник дохода. Он какую-то часть из них тратил на политику, какую-то на жизнь, какую-то, наверное, откладывал, купил квартиру хорошую в Нью-Йорке, насколько я знаю. Поэтому, когда наступил тот момент, когда возникла опасность, что его не выпустят из страны, и у него не будет возможности ездить по миру и читать лекции. А в России ему не дают читать эти лекции. Поэтому, значит, он сказал, что меня фактически лишат моего заработка, серьезного, хорошего. И я этого допустить не могу. Поэтому он перебрался куда-то на Запад. Я даже не знаю, где он сейчас конкретно находится. И продолжает читать эти лекции, продолжает зарабатывать себе на жизнь. Какую-то часть, как обычно, тратит на политику, какую-то на личную жизнь, какую-то часть откладывает. Значит, это лично он мне это говорил, я это с удовольствием передаю его слова.
Ну, я присоединяюсь к этим словам, потому что мне это тоже было, говорилось. Вот, но я думаю, что, конечно, от того, что он находится вне России, ну, в определенном смысле политически он проигрывает. Я думаю, что он знает, вот, он знает об этом и, как говорится, пошел на это сознательно. Это был вопрос выбора, ну, он решил, что так спокойнее для него и для семьи, там, для чего угодно и так далее. Так что, ну, вопрос выбора. Он человек, на мой взгляд, достаточно искренний, не лживый, с моей точки зрения. Но он человек холерического темперамента, такой, знаете, очень взрывной, что ли. Его поэтому довольно легко, как мне кажется, при умелом, как говорится, подходе вывести из равновесия, чем многие его оппоненты и пользовались, и пользуются. Ну, тем не менее, вот он такой, какой он есть. Все-таки чемпион мира по шахматам, действительно, человек, который вписал себя в историю, очень много сделал и в шахматном мире, и в политическом. Это надо всегда иметь в виду. Он, во всяком случае, то, что он говорил, он в это искренне верил. Вот мое мнение таково. Какое блюдо на новогоднем столе вы считаете самым главным? Есть ли у вас какие-то особые рецепты по приготовлению? Что советуете накрыть на стол, чтобы не переедать? Ну, я лично советую рыбные блюда и в основном заливные. Потому что, во-первых, их готовить можно заранее, а не специально вот последние. Во-вторых, они все-таки хранятся в холодном виде и могут таким образом сохраняться дольше. А потом, ну, как-то вот на мой взгляд, это менее способствует перееданию. Так что вот мой совет такой. Пожалуйста, Саша.
Ну, у нас семейное фирменное блюдо новогоднее, это, конечно, селедка под шубой. Причем шуба должна быть толстая, селедки должно быть внизу много. Это вот Значит, второе блюдо, которое готовится дома тоже, в домашнем варианте, это пельмени. Это все семейство лепит эти пельмени, крутит, там, заворачивает. Так, мне там многое не доверяют, я только кручу ручку, и то не всегда. Для того, чтобы это сделать. Вот два блюда, пожалуй, ключевых.
Так, ну здесь у нас больше уже сейчас выражение мнения. Александр Викторович, лучи поддержки вам. Не расстраивайтесь за Федорова, дворняга, Настурмана. Поддерживаем вашу позицию.
Спасибо.
Так, при всем уважении к вам, зря вы этого типа Федорова на эфир к себе в гости пригласили. По-моему, он не в себе. Понимаете, в чем дело? Мы специально не приглашали. Нам пришло рассылка через нашу редакцию. И, собственно, эта редакция предложила нам. Мы его специально на эфир не тащили. А уже потом дальше развитие этой идеи привело к тому, чтобы пригласить его на эфир. Ну, опять же, если кто-то настаивает на этом, наш уважаемый редактор там, или какие-то группы слушателей, мы не боимся эфира с кем-то. Просто хочется, чтобы он проходил в нормальной такой уважительной атмосфере. К сожалению, не со всеми это достижимо. Ну, вот это, наверное, был один из таких случаев. Так что вы просто в этом убедились. Я, честно говоря, не думал, что до таких крайностей дело дойдет, потому что, конечно, иначе бы вряд ли бы это дело вписался. Так, вы ознакомились с социальным проектом народовластия? Это проект сторонников Мальцева. Голосуйте в графе «Мой голос». Ну, я вот не знакомился, например, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
Я ценю Мальцева, его остроумие, умение вести дискуссию, но, к сожалению, мало знаком с его теоретическими трудами, поэтому не обессудьте.
Так. У Федорова хамство возникло от бессилия, его приперли в угол, и он нервничал. Ну, у нас такое же впечатление сложилось. Страна, которая не в состоянии с нуля сделать простейший калькулятор, делает ракету 20 маков. Вы в это верите? Вы знаете, насчет простейших калькуляторов, я думаю, что сейчас очень многие страны их не делают, просто потому что они все делаются в Китае. И, возможно, у нас есть заделы в каких-то областях прорывных, в каких-то других они сознательно или бессознательно, так сказать, опущены. Поэтому я не считаю это невозможным. Пожалуйста, Саша.
Мы уже в самом начале беседы говорили, я просто повторяю, так сказать, для понимания полного. Эта ракета представляет собой наконечник, верхушку большой ракеты, которая вылетает через космос. Летит по баллистической орбите. Если мы запускаем в космос ракеты, значит, мы в состоянии создать ракету, которая летит скоростью 30 махов. Она летит в космосе в вакууме именно с этой скоростью. 8,2 километра в секунду. Это первая космическая скорость, а ее в школе проходят. Поэтому любая ракета, летящая по баллистической орбите, и в этом плане «Авангард» ничем не отличается, она базируется на вот этой старой советской королевской ракете, которая вылетела, пролетела какую-то часть, и потом где-то на Камчатке она там вот выполняет свои якобы пилотирующие функции, там какие-то сомнения. А то, что она летит со скоростью 30 махов, конечно, летит. Она иначе бы упала. Это первая космическая скорость, 8,2 километра в секунду, это как раз 30 махов приблизительно.
Так, далее, сейчас еще минуточку. Федоров как-то наехал на РБК, и вот его пригласили на прямой эфир вместе с Любимовым. Но перед началом эфира ведущий огласил количество его квартир в Москве и семейных участков. И на моих глазах он сник, не знал, что ответить, и сник. Ну что, вообще такого рода услуги, понимаете, не делать просто на голубом глазу. Они же оплачиваются, там в администрации президента все, как говорится, подсчитывается сообразно трудовому вкладу. Так, вопрос Смирнову. Не понял, что значит за время дружбы с МВФ дали подзаработать? Кто кому что сделал, за какие деньги? Не понял вашего предположения, поясните. Значит, смотрите, если вы посмотрите вот те документы, которые опубликованы были у нас под первым эфиром, а там было три документа, которые нам прислали как раз вот из работники этого НОДа. Ну, один там документ просто ни о чем, там что-то про судебных приставов, а два других, это, по сути дела, ну, что-то вроде научных отчетов сотрудников МВФ который, как там каждый раз написано, делается это в соответствии с 6-й статьей договора там, между МВФ и правительством России и так далее. Скорее всего, это 6-я статья договора, я не читал, но делаю предположение такое. Она говорит о том, что Международный валютный фонд в плане своей поддержки там, российских реформ, трёшь-мнёшь и так далее, вот, он своим консультантам при поддержке российского правительства дает возможность там, изучать и давать свои рекомендации по поводу проводимых реформ и так далее и тому подобное. Вот вся эта хрень фактически означает следующее, что есть у Международного валютного фонда, у которого солидный бюджет, энное количество своих прикормленных консультантов, которые как бы ему за его деньги пишут научные отчеты, при условии, что им предоставляют какую-то информацию то правительство, с которым они сотрудничают. Для правительства это ничего
не нужно. Этим же занимается Мировой банк по той же самой схеме.
Мировой банк, этим занимается европейское сообщество, да все этим занимаются. При них крутится туча таких фирмежек, и я в свое время работал в одной из них, поэтому я представляю себе, что это такое. Они пишут эти отчеты нафиг никому не нужны, но они получают, позволяют на легальных основаниях получать какую-то толику от тех гигантских
средств. Да, проводятся конференции по этой части.
Проводятся конференции, ну это обычная такая научная деятельность вот в нашем понимании. Вот. И пока отношения между партнерами достаточно хорошие, которые были у нас с МВФ, допустим, вот до этих всех кризисов, санкций и так далее. Но им давали работать, они писали эти научные отчеты. Эти научные отчеты, в каждом из них написано, что он может не совпадать с точки зрения исполнительного комитета Международного валютного фонда. Короче говоря, это так просто, знаете, вот нечто, документ для закладки в библиотеку. Когда это сотрудничество кончилось, скорее всего, наше правительство послало их нафиг вместе со своими отчетами, сказало, никакие мы вам материалы больше давать не будем, и это все накрылось. Вот и все. Так что вся эта история, она вот вокруг этого вертится. Так, вопрос, каков процент сумасшедших в России?
Ну, я не знаю, 7%.
Саша, 7%. Я не знаю, Саша, откуда ты это берешь, эти данные?
Нет, но это медицинские данные. Они разной степени вольтанутости, потому что 1% или 2%, они как раз в психушках сидят. А так и процентов 5, вот как Федоров, так ведь они бегают по редакциям, так сказать, со сверхценными идеями. 7%.
Понятно. Вопрос Александру. Как вы относитесь к идее о таблице умножения Рыбникова, ЮСТ, и считаете ли вы его действительно русским ученым, или он просто шарлатан?
Я не знаю. Я таблицу умножения знаю, Рыбникова нет. Вернее, знаю нескольких Рыбников. Артист есть, композитор. Но таблицу умножения Рыбникова я просто не знаю.
Я тоже не знаю. Так что извините, пожалуйста, но вот не универсальными знаниями мы в этом смысле обладаем.
Не, может быть, это все есть, но я не в курсе.
Так, еще. Для начала с зимними праздниками ведущих и всех. Здоровье и терпение. Ваши прогнозы экономической ситуации в РФ, рубль, доллар, нефть, ценник на бензин и что сочтете нужным прокомментировать. Ну, что сказать, налоги будут повышаться, они задираются уже сейчас, соответственно, будут расти цены, будет расти бензин, соответственно, будет понижаться в стоимости рубль. Это даже не прогнозы, это вещи достаточно очевидные. В какой пропорции, с какой быстротой это будет делаться, это зависит как бы от энтузиазма власть придержащих. Они могут тут открыть краны, закрыть краны в любой момент. Поэтому делать как бы какой-то прогноз об их душевном состоянии на последующий год мне даже трудно это сделать. Но тенденция идет туда, это понятно. Пожалуйста, Саша.
Рубль вниз, все остальное наверх. Здоровьем надо заниматься зимой, зимними видами спорта, укреплять здоровье, потому что рассчитывать на нашу медицину бесплатную, к сожалению, невозможно. И на страховую тоже. Поэтому в связи с наступлением Нового года желаю не только счастья, но и здоровья, побольше и рублей, и долларов, и евро, и бензина в бочке. Вот все мое пожелание по этой части.
Вопрос. Получила ли Польша толк от того, что у нее была своя зона оккупации в Ираке? Ей до сих пор принадлежит треть Ирака. Ну, знаете, это миф, конечно, что Польша принадлежала треть Ирака. Тут Соединенные Штаты из Ирака выходят, они свою зону не удержали оккупации. Там между курдами, шиитами и суннитами непонятно, где чья зона находится. А чтобы там еще на третьей территории Ирака было еще и королевство польское, там, или Речь Посполита, ну, это смешно просто. Ничего она от этого, естественно, не получила. Она прогнулась перед Соединенными Штатами для того, чтобы, ну, я имею в виду польское руководство, для того, чтобы выполнить свои конкретные задачи, заманить к себе военную базу американскую там и поставить ее щитом между Россией и, так сказать, поляками. Ну, я не знаю, мне кажется, американцы не очень на эту роль готовы. Хотя время покажет. Пожалуйста, Саша.
Участок на Луне выгодней. Летать туда сложно, но он, по крайней мере, не требует расходов, и там никого нет, там безопасно. Поэтому, ну, это... если уж что-то делить, то кусок Луны хапнуть на халяву, так сказать, ну, да. Толку нет и опасности нет. А с Ираком, это... смею вас уверить, это минусовое достижение.
Так, вопрос. Социальные лифты уничтожены. Как возродить профессиональное образование и управление? Я бы рекомендовал в первую очередь возродить советскую систему образования, вот, если с нее начинать. Вот, а уже потом переходить, ну, на...
Начинать с Кремля надо все-таки.
Да. Так, как вы относитесь к майским указам Путина от 2012 года по обнулению ключевой ставки ЦБ и созданию 25 миллионов высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест? Вы знаете, все эти указы, они носят... Они такой разовый характер, типа памперсы. Они на 2012 году должны показать, что вот мы тут прямо, так сказать, горы свернем потом, в будущем. Потом это будущее подвергается коррективам, они их уже все забывают, свою роль 2012 года они отыграли и так далее, и так далее. Поэтому не надо рассматривать это как что-то серьезное. И, кстати, таких вещей много. Тут вот на днях, например, Минздрав отличился. Он сказал, что к 2050 году производство и продажа табака. Табака будет полностью запрещена. Ну, мне понятно, к 50-му году где будет тот Минздрав и те люди, которые сейчас-то обещали. Но сейчас об этом можно сказать с большим пунктом. Даже это будет каким-то информационным поводом. Это все несерьезно. Пожалуйста, Саша.
К майским указам президента я отношусь как к безответственной брехне.
Понятно. Во всяком случае, не надо путать майские указы президента, допустим, со сталинскими пятилетками. Это не одно и то же. Так, как вы относитесь к статье 13, пункт 2 Конституции 93 года? Я не хочу сейчас поднимать эту статью 13. Вот вам бы стоило объяснить, там, что вы именно имеете в виду. Вот эту 15-ю, пункт 4 о том, что мы якобы находимся под международным управлением, я там несколько раз зачитывал. А 13-й, пункт 2 я просто наизусть не помню. Но вообще я вообще не очень серьезно отношусь к этой Конституции, как и все мы. Потому что она настолько произвольно исполняется, не исполняется, что говорить о ней как о каком-то директивном документе, который каждый из... вышестоящих чиновников открывает и смотрит, блин, совпадают ли мои действия с Конституцией.
С утра,
да, со статьей 13, пунктом 2, или не совпадают. Если не совпадают, то горе мне, как я буду дальше жить. Вот это вот очень не происходит. Так что не относитесь к этому так серьезно. Это только, к сожалению, вот в мифологии Федорова эти статьи, они имеют какое-то определяющее значение. На самом деле их... реальные управленческие работники, тот же самый президент, посылает куда надо и сколько, ровно столько раз, сколько хочет. Так, если цена жилья возрастет, то москвичей это порадует. Вот тут Краснов отличился, красавчик. Думать надо не о радости москвичей, а о пользе для страны. Ну-ка за пользу, Саша, что ты можешь сказать?
Какая польза вы хотите от наших квадратных метров, я не понимаю. Это наши квадратные метры. Если их цена вырастет, мы порадуемся, москвичи. Нас 15 миллионов, и мы хотим, чтобы наша цена выросла. Вы хотите, чтобы выросли ваши квадратные метры? Беспокойтесь о них сами.
Нет, видимо, она предполагает, что если вот обеспечить всех квадратными метрами в Москве и всех, как говорится, кто способен их купить, так сказать, они все переметнутся в Москву, то это для страны будет большая польза.
Вот губу надо закатать немножко для начала, так сказать, по этой части. Почему-то вы считаете, что, так сказать, вы должны получить в Москве, так сказать, очень много дорогих квадратных метров. Такого не будет. Если у вас будет желание купить их, приезжайте, покупайте.
Так, рубль крепчает. Пробьет 70 сегодня или нет? Ну, не знаю, но это все, понимаете, тут спекуляции на курсы рубля, они какой-то бессмысленный характер носят, они вверх-вниз скачут. зависимости от того, что на сегодняшний день там нужно центробанк, какую интервенцию он осуществит. Это очень мало имеет отношение к товарному наполнению экономики. Это игра центробанка в гораздо большей степени. Что нужно для создания действительно революционной партии в РФ? Возможно ли ее создание? Спасибо. Вы знаете, вот меня лично вдохновляет в этом смысле больше не создание каких-то партий. Я считаю, что это скорее дело 19-20 веков, чем способности самоорганизации граждан, которые проявили вот себе желтые жилеты. Вот мне с точки зрения революционного процесса такая возможность кажется гораздо более перспективной. Это мое личное мнение. А что касается революционной партии, ну, надо понимать, что в нынешнем тоталитарном государстве, каким является Россия, значит, естественно, что любая партия и ее руководство, они строже подвергнутся коррупции, репрессиям, попыткам изъятия, так сказать, их из политической деятельности, собственно, то, что мы видели на протяжении последних 25 лет. Поэтому это очень серьезное противодействие вот такой вот охранке, которая будет оказываться. Понимаете, в конце 19-го, начале 20-го веков это было новелла политической партии, определенного рода, так сказать, общественная новелла. Ну и других, собственно, способов не было.
Сейчас они, уже... они были центрами кристаллизации.
Да, кристаллизация вроде. Сейчас уже все немножко другое, в первую очередь потому, что власть достаточно овладела инструментами укрощения общественного мнения, забрала под себя ящик, причем не только в России, но и по всем странам мира. Вот, достаточно активно действуют такие вот методами антипропаганды, так что поэтому здесь надо уже искать какой-то другой материал для строительства, а не чисто революционную партию по образцу 19-20 веков. Так, ЦБ – филиал Федеральной резервной системы США. ЦБ грабит нашу страну и спонсируется экономика США. Через ключевую ставку душит нашу экономику. Ну, вот такое вот мнение.
Поздравляю вас, Аврамович.
Не, ну, я не знаю. Понимаете, вот в определенном смысле это... Я не могу сказать, что это на 100% не так. Понимаете, потому что... Я считаю, что ЦБ в гораздо большей степени ориентируется на действия ФРС США, чем на правительство, так сказать, Российской Федерации и так далее. В этом есть смысл. И то, что он грабит нашу страну и спонсирует экономику США через покупки казначейских обязательств, это тоже правда.
Вот. Это политическое решение, которое принимает Путин, да, а не центральная резервная система.
Это не самостоятельная роль ЦБ, который просто ЦБ сам по себе вот такой нехороший, а все остальные хорошие, там и, соответственно, президент борется из последних сил ЦБ, но никак не может наш Ябусла его победить. Так, и как вы относитесь к референдуму по отмене внешнего управления через 15-ю, 4-ю, 13-ю, 2-й, к национализации Центрального банка? Это последний вопрос. Значит, вы знаете, мы уже высказывали это мнение в нашей первой дискуссии с Федором. Требуется не отмена там двух статей, которые сами по себе и так не исполняются, потому что на них, в общем-то, плюют, как и на всю остальную Конституцию. Требуется замена режима и, соответственно, создание совершенно принципиально другой Конституции, не вот этого самодержавного властителя, которым является Путин, а до него являлся Ельцин. А реально система управления, основанная на прямой демократии, которая на сегодняшний день является вполне реальным и реализуемым проектом. Но это совершенно другая конструкция государства, совершенно другая концепция. Что же касается Центрального банка, то он по определению должен быть национальным. Он не может быть какой-то коммерческой структурой, которая действует сама по себе вне нации. Это в свое время была калька с ФРС сделанная, но так или иначе те механизмы, которые... ФРС участвует в Центральном банке, они не реализованы, потому что там та же самая самовластная система путинская, как и всюду. Пожалуйста, Саша.
Это как в случае с москвичами и не москвичами. Давайте будем беспокоиться каждый о своем. Вы беспокоитесь об этих статьях, ну и отменяйте их. Проводите референдум, делайте. А мы будем думать о новой конституции, о том, где будет демократия прямая, в отличие от представительной, где будет организовано все... так как я рассказывал в описании Конституции, с негативным правом, чтобы она действительно носила характер так эти, действующего закона, прямого действия. Поэтому разные задачи. Чего вы нас агитируете? Вы занимайтесь своими делами. Так же, как не москвичам, я точно так же желаю счастья и здоровья, чтобы они занимались своими квартирами и своими квадратными метрами. И строили у себя, что хотели. Вот москвичи не хотят. А вы, что хотите, то и делайте. Так и с Конституцией.
Ну что ж, я рад, тем не менее, что мы все-таки ответили на все вопросы, которые там были заданы, но в той мере, в которой мы могли это сделать. И поэтому рада поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всех благ в этом новом году. И заодно сообщить вам, что наша редакция уходит на перерыв, так что на канале Револьвера ТВ мы с вами встретимся уже только 17 января. А так всего вам самого наилучшего, успехов и счастья в новом году. И счастливой встречи Нового года.
До свидания, всего хорошего.